Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Любопытная тема сегодня – опасность закваски Иродовой. Собственно говоря, какое отношение имеет закваска? Мы не собираемся хлеб выпекать, его достаточно в магазине на любой вкус. Тем более нам дела нет в 21 веке до царя Ирода или каким образом он поступал в свое время. Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, а мы тоже являемся учениками Иисуса Христа, предупредил их: берегитесь закваски фарисейской и Иродовой. Это значит, что эта опасность сохраняется по сей день. Я немножко узнал о закваске. Ну, закваска в то время, когда пекли хлеб, в те времена, если не было закваски, хлеб получался пресный, сухой, твердый. Для закваски использовали остатки теста, которое вскисло до этого. И когда в новую муку добавляли остатки кислого теста, все тесто вскисало. В наше время в тесто добавляют дрожжи. Что закваска, собственно, делает? Она изменяет структуру теста, придавая ему определенные свойства и вкус. Библейский язык использует понятие закваски в положительном и отрицательном смысле. Имеется в виду нечто маленькое, некий принцип, который влияет на целое. Это может быть как нечто хорошее, как Царство Божие, которое начинается, оно подобно горчичному зерну, подобно чему-то маленькому, маленькое количество закваски, от которого вскисает все тесто, приобретает определенные свойства, определенный вкус. Точно так же Священное Писание употребляет понятие закваски в негативном смысле, что есть некие духовные, греховные принципы, которые, если они находятся в нашем естестве человеческом, они могут постепенно поразить нашу душу, могут принести нам большое духовное бедствие. Как раз об этом Христос говорит: берегитесь закваски фарисейской и Иродовой. С фарисейской мы более знакомы. Это религиозные люди, которые поставили своей целью, своей жизни изучать закон и скрупулезно исполнять его во всех деталях. Но они настолько увлеклись, что формальное исполнение закона стало основой, в то время как внутреннего содержания не осталось. Поэтому берегитесь закваски фарисейской, саддукейской, которая есть лицемерие. И Иродова закваска, она похожа на фарисейскую, но она имеет политический оттенок. Она помогает человеку сохранить внешний вид порядочности, благородства, в то же самое время сохраняя внутреннюю пустоту. Как в свое время представители итальянской мафии, совершая преступление, в то же самое время щедро жертвовали на настроение храма или на нужды церкви, тем самым как бы пытаясь сохранить хорошие отношения с Богом. Лучшее объяснение сути закваски Иродовой мы находим в Евангелии от Марка, 6 глава, 7 стиха по 31, если внимательно читать. Там рассказывается история, когда Иисус посылал учеников, собрал своих учеников и дал им власть над нечистыми духами. И послал их проповедовать в тех местах, которые он собирался проповедовать. Ученики пошли и во имя Иисуса Христа проповедовали, и злые духи разного рода им повиновались. И в этом служении они произвели большое оживление в народе. Многие тысячи людей освобождались от влияния злых духов. И ученики радовались такой необычной власти, которая пришла от имени Иисуса Христа. Как раз вот в эту историю миссии учеников во имя Иисуса Христа, это, собственно, была их первая миссия. Марк вклинивает историю жизни Ирода. И рассказывает об Ироде. Царь Ирод услышал. Смотрите, ученики в 12 стихе. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом, исцеляли. Царь Ирод услышал об Иисусе. Начинается другая история. Марк намеренно вклинивает эту историю в историю об учениках, которые начали свою миссию исцеления. Что интересно, что к концу, когда мы читаем дальше, закончив эту историю, он возвращается к предыдущей истории, с которой он начинал. Говорит, и собрались апостолы к Иисусу, 30 стих, и рассказали ему все, что сделали и чему научили. А у Луки, что они радовались, что даже бесы повинуются. Христос им сказал, не радуйтесь о том, что бесы повинуются, радуйтесь о том, что ваши имена написаны в книге жизни. И написано, что Христос обращается к ученикам и говорит, сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что есть им было некогда. Таким образом, Марк подает нам историю Ирода. Но она вклинена в часть, она введена как внутри историю учеников, которые получили власть исцелять духом. Когда такие вещи происходят в Священном Писании, есть определенные принципы толкования, экзегетики. Марк намекает нам, что история Ирода имеет определенное отношение к служению, которое было поручено Иисусом Христом, его ученикам, когда они ходили и проповедовали покаяние, и именем Иисуса изгоняли злых бесов. Каким образом это все проявлялось, как раз мы видим на истории Ирода. И история Ирода, которая описана в этой главе, она нам не расскажет о каком-то ненормальном человеке, что все время кричал, дергался, пена изо рта выходила, как иногда описывается, люди бесноватые. Мы видим вполне нормального человека, государственного деятеля, который имел власть и, в общем-то, здравый смысл. И он действовал определенным образом, нельзя отказать, что он был глупым или явно одержимым. Но эта история находится в контексте изгнания злых духов. И она имеет определенную связь. И как раз эта история показывает сущность, опасность закваски Иродовой. В этом есть определенный принцип, о котором Христос предупреждает. Берегитесь закваски Иродовой. Первый вопрос, который я хочу предложить нам. Как закваска Иродова выглядит в реальной жизни человека? Чтобы разобраться, что это такое, давайте мы посмотрим на примере человека, как она выглядела, в чем она проявлялась. А это не тот Ирод, который мы читаем, который убивал младенца в самом начале, это его сын. Это другой Ирод. Когда мы читаем о его жизни, описанной у Марка, во всяком случае, здесь можно сказать, что закваска Иродова, она сохраняет внешнюю видимость благородства и порядочности, в то же время сохраняет внутренний контроль над праведностью. И тем самым удерживает человека от полного сознательного подчинения этой праведности. Мы читаем об Иоанне Крестителе, который вообще проповедовал покаяние. Он готовил путь Иисусу. Он был тел пророком, которым было назначено выровнять путь к Иисусу. Прямым и сделайте стези ему. Иоанн был предтеча Иисуса Христа. Он готовил путь для Иисуса Христа, для Евангелия. И если об Иоанне Крестителе мы читаем в целом, что он проповедовал, то в данном случае Духу Святому было угодно поместить Иоанна Крестителя конкретно по отношению к царю Ироду и предъявить эти условия праведности предварительные, прежде чем он сможет воспользоваться Евангелием благодатью Иисуса Христа, он должен был обратить внимание на требования праведности, которые Бог предъявил этому царю через своего величайшего пророка Иоанна Крестителя. Мы здесь читаем, что ученики были посланы по два. И им дала была власть над нечистыми злыми духами всякого рода. И злые духи, а они в отчаянии разбегались, без всякого сопротивления. Была у них эта необычная власть. В то же самое время. Это интересно, что когда люди получали освобождение от злых демонов, Ирод, который общался непосредственно с самим Иоанном Крестителем, величайшим их пророком, постепенно и уверенно шел к своей погибели под влиянием тех духов, которые в страхе покидали многие тысячи людей. Это и есть начало принципа закваски Иродовой. Мы читаем здесь в тексте, что Ирод арестовал, бросил Иоанна Крестителя в темницу. И в этом аресте, если внимательно читаем, нет ничего необычного. Хотя он бросил в темницу Иоанна, величайшего пророка всех времен, тем не менее он выглядел как государственный муж, который поступает правильно, который действует осторожно в интересах своего государства. Ведь если с этой точки зрения посмотреть, негоже всякому бродячему проповеднику оскорблять достоинство царя и его супруги, царицы. Это то, что сделал Иоанн. он публично высказался, что ты женился неправильно. И ты не должен держать при себе эту жену, которую ты имеешь. Это неправильно. Кто такой Иоанн, который позволил говорить это государю? В любом государстве это не стали бы терпеть. Тем более, если речь идет о системе монархов, когда есть царь, который определяет все. Нет демократии, нет выборов, нет судов независимых. Есть эта система, в которой царь является суверенным. Вот здесь у нас появляется идея суверенного Бога. Он обязательным образом имеет в виду, имеет связь с системой, в которой царь имеет неограниченную власть. Однако, в действительности, если внимательно посмотрим, позиция Ирода была очень неоднозначна. Его отношение к Иоанну, оно было неоднозначно, очень противоречиво. И вот это неоднозначное отношение Ирода к Иоанну определило серьезную опасность трагедии его жизни. Смотрите, как, что мы читаем в тексте. Описание Ирода, его отношение к Иоанну, что хотя он его бросил в темницу по требованию его жены, и, казалось бы, по государственным соображениям. Тем не менее, у Ирода, как царя, сохранилось определенное положительное отношение к Иоанну. Мы читаем об этом в этом тексте, если мы ниже читаем. Ирод боялся Иоанна. Обратите внимание, он боялся, но все же бросил его в темницу. Он боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой. То есть у Ирода было твердое убеждение, что человек, который сидит у него в темнице, он является праведным и святым человеком. И написано дальше, и святой, и берег его. Ирод сознательно, как царь, как руководитель области, которая была ему уверена, он сознательно оберегал Иоанна. И можно сказать, что внешне это выглядело очень благородно. В темнице он был большей безопасности, чем просто среди людей. Потому что у жены Ирода была своя власть, свои средства, каким образом она могла бы наказать Иоанна. Поэтому с точки зрения Ирода, то, что он сделал Иоанном, оно выглядело благородно и порядочно. И написано дальше, многое делал, слушая его. То есть он много делал, слушая Иоанна. Он приходил к Иоанну, и Иоанн советовал ему. И он многое делал по подсказке Иоанна. Более того, заканчивается этот текст и с удовольствием слушал его. Ирод получал удовольствие от проповеди Иоанна Крестителя. Он с удовольствием приходил и слушал его проповедь. Обратите внимание, насколько противоречива эта позиция. Он бросил его в темницу, он боялся его, в то же самое время делал многое, что ему Иоанн советовал, и в то же самое время он берег его и с удовольствием слушал Иоанна Крестителя. Вы знаете, под это определение многие из теперьющих верующих легко попадают. Многое делал, что нам говорится в Священном Писании, оберегает авторитет Писания, церкви, заповедей. Мы с удовольствием слушаем проповеди Христа, с удовольствием уходим в церковь, и в то же самое время все это может быть всего лишь определением закваски Иродовой. В этом-то и опасность. Что сохраняется видимость порядочности, благородства с определенными оттенками духовности. Но на самом деле это двойственно неопределенная позиция. Хотя он боялся Иоанна, держал его в темнице, прислушался к его советам, берег его, с удовольствием слушал его, но было нечто, что определяло его недолжное отношение к праведности Божьей. Потому что праведность Божья в лице Иоанна приблизилась к царю Ироду с определенными конкретными требованиями, не в общем, но конкретно. Я хотел бы сказать, братья и сестры, Писание говорит о многом, но каждого из нас Бог конкретно и лично говорит. Есть, Он предъявляет определенные требования, и каждый из нас знает, что это за требования. И не бывает, что мы годами не обращаем внимания на этот голос. У Ирода, кроме этого положительного отношения к Иоанну, было главное требование, которое Бог предъявил ему через Иоанна. Ты не должен иметь эту жену, ты должен ее оставить. И Ирод не захотел подчиниться этому главному требованию праведности Божьей. Не потому, что он не понимал, потому что он не хотел. Потому что он находился под влиянием бесов, злых духов. И ему нравилось то, что он делал. Это двойственное отношение к требованию праведности Божьей, оно не могло продолжаться до бесконечности. И Писание говорит дальше, настал удобный день. Настал удобный день. Ирод праздновал день рождения. Собрались вельможи в замок, крепость Махарон, так ее называют здесь. Неприступная крепость. Там же и тюрьма, там же и дворцы, там же и бассейны. Собрались влиятельные гости, собрались родственники. И небольшая мелочь. Красивая девушка предложила красивый, но непристойный танец. И этот танец стал той точкой, когда это двойственное отношение к Иоанну стало для него трагическим. Когда мы читаем об учениках чуть-чуть выше, эта история чуть выше, эти ученики Христа, они не только слышали проповедь Иоанна, но в числе этих учеников было несколько непосредственных учеников Иоанна, которые спросили Иоанна об Иисусе Христе, и он сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Они послушали совета Иоанна Крестителя, и они подчинили свою жизнь требованию Иоанна. И они пошли за Христом. В это время, когда злые демоны все больше и больше сжимали тиски над жизнью Ирода, в это время ученики Иисуса Христа получили власть над демонами, над злыми духами, и всякое зло они попирали ногами своими, потому что они подчинились требованиям праведности Божьей, которые Господь предъявил им через Иоанна. В данном случае мы имеем Ирода, в темнице которой находится Иоанн, и долгое время с ним разговаривает. Именем Иисуса многие люди освобождались от зла, от демонического влияния, в то время как имя Иисуса Христа для Ирода стало призраком, напоминание его прошлых преступлений. И это напоминание, этот голос совести не давал ему никакой надежды. Он услышал об Иисусе, он узнал о его имени, но это имя не несло ему надежды. Оно ему только напоминало о его преступлении. Он сказал, это Иоанн Креститель, которого я обезглавил. Имя Иисуса Христа не давало освобождения Ироду в силу определенных обстоятельств, в силу того, что закваска определенного рода присутствовала в сердце этого человека. И имя Иисуса Христа не могло ему помочь. Братья и сестры, давайте зададим себе вопрос. Какое отношение наше к праведности Божьей? Мы знаем, что Писание требует от нас. Не кради. Мы крадем в какой-то другой форме, кроме того, чтобы просто деньги взять. Есть много разных форм. Не убей. Мы убиваем не только напрямую. Писание говорит, слово убиваем. Когда мы поносим репутацию людей, мы убиваем. Когда мы незаслуженно гневаемся на наших ближних, мы человеколюбийцы. Этот перечень очень большой. Пройдите по всем заповедям и скажите перед Господом, Господи, я знаю твои требования, есть нечто, что тревожит нашу душу, и мы не хотим отказаться. Если этот внутренний протест не согласится с тем, что Писание требует от нас, мы знаем, что Писание требует. Это начало закваски. Если у нас есть это сопротивление внутри нас, и мы не до конца хотим подчиниться, что-то ненормальное происходит в нашем сердце. Мы поражены этим недугом. Другой вопрос, который я хотел бы предложить вам. Как человек, пораженный этой закваской, чувствует себя? Что он чувствует, человек? Когда эта закваска поражает его изнутри и начинает внутри его разрушать. Но трудно описать все, что он чувствует. Но согласно тексту, который мы здесь читаем, что закваска Ирода сохраняет в человеке чувство контроля над ситуацией. Он чувствует себя уверенно, в то время как он находится в смертельной опасности. Несколько лет тому назад в газетах прошла история о семье, которая заехала, пытались объехать, кажется, это корейская семья. И они заехали в снег глубокий, пересыпало снегом. И муж, чтобы найти выход, они уже не могли дальше ехать. Он вышел с машины, оставил жену и детей в машине и пошел искать дорогу. Через некоторое время спасатели нашли жену и детей в бедственном состоянии, но живыми. И их отца и мужа некоторое расстояние от машины замерзшим. Но до тела этого человека был путь одежды, которую он сбрасывал по пути. Он снял куртку, он снял верхнюю одежду, он снял нижнюю одежду. Он стал замерзать, и в состоянии, когда он замерзал, он стал раздеваться от обманчивого чувства жары во время мороза. Это происходит с людьми, которые замерзают. Как раз Действие закваски Иродовой, оно создает ощущение уверенности, контроля над ситуацией, когда приближается самая смертельная опасность к человеку. Это и есть обман этого демонического влияния, которое здесь описано в истории Ирода. Ирод в это время чувствует себя на высоте. Это вершина его славы. Показательно, что пир совершается в знаменитой неприступной крепости Махерон. Я посмотрел комментарии, что это такое. И здесь описано следующим образом это место. Крепость Махерон построена на отдельно стоящей скале, окруженной ущельями, и возвышается над восточным берегом Мертвого моря. Это была одна из самых уединенных и недоступных крепостей мира. Есть более подробные описания, когда неприятели пытались эту крепость взять, и они не могли. Как раз историки, комментаторы указывают, что это происходило именно в этой крепости, неприступной, безопасной, над которой Ирод имел власть. Там была темница, но там же и был прекрасный дворец. Там были бассейны, там были специальные емкости для сбора дождевой воды. Там было прекрасное место. Это лучшее место, которое можно было представить в то время, безопасное, красивое, уютное, богатое. И богатые гости, родственники собрались в этом месте, и Ирод праздновал день своего рождения. Он находился в этой легендарной неприступной крепости со всеми своими знаменитыми друзьями. В это время обратите внимание, что жена его, Иродиана, такое впечатление, что она боготворит его. По-своему она оказывает ему уважение. Во всяком случае, такое впечатление, что она его безумно любит. Она, жертвуя честью своей дочери, посылает его на этот танец. Комментаторы говорят, что тот танец, который дочь его совершала на этот празднике, это не просто неприличный танец для нашего времени. Он был неприличным и на то время. Только блудницы совершали подобные танцы. И в данном случае дочери танцевать перед отцом, перед, скажем, отчимом, перед гостями было весьма неприлично и непристойно. Это был грязный танец, как говорят вельможи. Но сам факт, что она отдала свою дочь, говорила о том, что она очень предана царю, и царь себя чувствовал уверенным. Он чувствует себя уверенным, он полновластный хозяин. Он когда, наверное, вполне возможно, разгорячился от алкоголя, от этого танца, он дает обещание. Он говорит: проси, что хочешь, до полуцарства я тебе отдам. Этот человек уверен, что у него есть власть раздавать царство, кому он хочет. И он готов был это сделать. Он чувствует себя уверенно, когда мы понимаем, что смерть приближается к нему. Написано, когда эта девушка танцевала, и она в конце пришла, и она угодила царю, она проси. И она не знала, что просить. И она пошла к своей матери: мама, что мне попросить? Но это какая-то удивительно какая-то кощунственная ситуация. Сохраняется это, казалось бы, такое доверительное отношение между матерью и дочерью. И мать первое, что она делает, она пользуется этой ситуацией. Настал удобный день. Ирод долгое время хранил Иоанна. Делал все, что он мог. Он слушал его, прислушивался ему. Казалось бы, он делает правильно. Наступил удобный момент. И мать сказала: проси головы Иоанна Крестителя. И эта блудница пришла к своему отчиму и сказала: дай мне сейчас голову Иоанна Крестителя. И написано, что Ирод опечалился. У него была печаль, у него было определенное доброе отношение к Иоанну. Но ради слова царского, которое он дал, и ради того, чтобы не выглядеть глупо в глазах гостей своих, он приказал, и немедленно было исполнено его приказание. Пошли в темницу, отрубили голову Иоанну, величайшему из пророков, и подали на тарелки этому развратному царю. Обратите внимание, исполнили немедленно, и ангелы Божии не стали защищать Иоанна. Голову принесли. Это та история, которая мне в детстве не давала покоя. Как? Как это могло быть? Но оно произошло именно так. И это придавало уверенности при полной печали. Все у него под контролем. Ирод печален, но чувствует себя уверенным. В то время, когда произошло полное поражение Ирода в сфере его души, злыми духами, эту войну он потерял. Он совершил самое страшное преступление в своей жизни. В это время произошло поражение его души навсегда, навечно. Но он сохранял уверенность с некоторой печалью. Братья и сестры, я хочу задать вопрос, как мы чувствуем себя в том месте, где мы находимся? Мы чувствуем, что мы правы, все хорошо, нормально, те не правы, тот не прав, а я прав. Нет ли закваски иродовой, которая создает иллюзию порядочности, благородства, духовности, но на самом деле эта уверенность в ситуации как раз происходит на краю пропасти, еще один шаг, и мы можем свалиться. Это как произошло с Иродом. Я хочу предложить вам еще один важный вопрос. Каким образом закваска Иродова поражает человека? Как это происходит? Закваска Иродова, когда мы читаем эту историю, она сохраняет в человеке заклятое. И это заклятое удерживает человека от полного подчинения требованиям праведности Божьей. Иоанн оказался в темнице не потому, что он просто неаккуратно высказался в адрес Ирода. То, что он сказал, он должен был сказать. Это не была просто случайная фраза. Это был голос пророка, голос Божий. Это единственный человек, который осмелится сказать то, что он сказал. Учитывая ситуацию, в которой находился Ирод. Кем была эта жена? Почему Иоанн не говорил, что ты не должен был ему иметь? У Ирода Великого, который когда-то убил младенцев, он много раз был женат. От одной его жены, у него родился сын, которого он убил со временем. У этого сына была дочь Иродиана. От другой жены у него был другой сын, Ирод Филипп, который женился на племяннице, на дочери своего брата. Когда Ирод делил царство между своими сыновьями, Ирод Антипа, это наш Ирод в нашей истории, получил четвертую часть царства. Ирод же Филипп не получил ничего. Он уехал в Рим и жил в Риме. Ирод Антипа поехал в Рим, соблазнил жену брата своего, забрал у своего брата и привел к себе. Таким образом, Ирод Антипа был женат на своей племяннице, невестке, жене своего брата. Хуже ситуации невозможно придумать. Это была мерзкая ситуация. Иоанн сказал, тебе не должно иметь эту жену. Ты позоришь государство, ты позоришь наш закон, ты не должен этого сделать. Это предел развращения. И вопрос не в том, что Ирод не мог оставить эту жену. В государстве были тысячи красивых девушек, которые мог жениться. Но под влиянием бесов его глаза открылись на племянницу, жену своего брата. И никто в мире больше не привлекал. Эта женщина, которая нарушала все принципы порядочности, он о ней думал, только с ней он хотел проводить жизнь. Это и есть действие демонов, нечистых духов. Нету пены изо рта. Но есть неправильное понимание, неправильное влечение, греховное, безобразное, развратное, гнусное влечение. И как раз в это, под контроль этого бесовского влечения попал Ирод. И к нему пришел Иоанн Креститель и сказал, тебе не должно ее иметь. И здесь вопрос не идет о духовном возрождении. Многие неверующие люди поступают честно и благородно. Ирод мог оставить, вернуть эту жену. Через пророка Бог предлагает ему шанс. Откажись от этой жены, отошли его к брату. Вопрос не в том, что конец его жизни. Ему предлагается то, что он может сделать. И Ирод отказывается, бросает Иоанна в темницу. Я хочу обратить внимание, когда мы говорим у Марка, главная идея, что Христос проповедовал Евангелие Царствия Божия, говоря, покайтесь и веруйте в Евангелие. Если это Иоанн Креститель проповедовал людям вообще, то к Ироду, самому развратному человеку в этом государстве, был послан сам Иоанн Креститель, величайших из пророков. И Бог устами Иоанна Крестителя многократно, многие дни и месяцы говорил Ироду, остановись, тебе не должно иметь ее женою. Это была величайшая милость Божья. Этому развратному, гнусному человеку Бог посылает самого великого, самого дорогого пророка Иоанна. И он отказался слушать его голос. Он приказал отрубить его голову. Духовная неопределенность, требование праведности Божьей опасна. Она создает двойственность, создает иллюзию, что я правильный, нормальный, благочестивый. И создается эта ситуация, сохраняется заклятое. И это заклятое удерживает человека от полного подчинения, посвящения себя Господу. Это произошло в жизни Ирода. Когда он дал приказ уверенности под воздействие злого, нечестивого духа, когда он уверен дал приказ отрубить их голову, чтобы сохранить честь царского слова, в этот момент совершился суд над ним. Он заставил замолчать последний голос Божий, самый мощный. Иоанн был единственный, кто говорил убедительно для сердца Ирода. Никто другой не мог так говорить убедительно. Именно Иоанн говорил так, что тот боялся и с удовольствием слушал. Иоанн был единственный, кто осмелился сказать правду ему в лицо. Никто другой не сказал бы вслух. И Иоанн открыто прямо сказал, со всем своим авторитетом, который он имел на это время. Иоанн был единственный, кто говорил о смертельной опасности, которая ожидала Ирода. И он сказал ему в лицо, еще один шаг, и Ирод погибнет. И он же был очень близок, он любил, хранил Иоанна, он любил его, и многое делал так, как он говорил. Но сердце своего он не посвящал, потому что в жизни его было заклятое, от которого он должен был отказаться. И это заклятое не позволяло ему сделать последний шаг. Это то же самое, что произошло с Иудой, который в это время ходил и проповедовал, и бесы повиновались ему. Еще пройдет время, и то заклятое, любовь, к этому качеству быть вором, он был вор и собирал деньги. Вот этот принцип греховный, из которого Бог его позвал, продолжать был в Иуде. И в удобный момент, когда было сказано, когда Христос похвалил эту женщину, которая потратила это мира, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала. Во всем мире будет сказано о нем. В этот момент вот это качество, находившееся внутри Иуды, сработало, и он оскорбился. И он пошел к первосвященникам. И сказал, сколько вы дадите, я предам его. Каждый человек, если мы сохраняем то, что мы знаем, оно заклятое, оно удерживает нас от полного посвящения. И будет удобный день не для нас, но для злых демонов. И будет эта мелочь, случайность, которая будет для нас роковой, если мы не откажем. В этом суть опасной закваски Иродовой. Именем Иисуса, как мы говорили, люди освобождали это влияние злых духов, в то время как для Ирода имя Иисуса стало призраком его преступлений, терзанием души без надежды и без освобождения. И, наконец, мы читали историю, что когда Ирод увидел Иисуса Христа, я допускаю, что это, наверное, тот же самый Ирод, я детально не исследовал это. Когда он предстал, Иисус предстал перед Иродом, и Ирод был очень рад, он всю жизнь искал видеть его. Он задал ему многие вопросы. Но написано, Иисус молчал. Иисус молчал. Потому что прошло то время благодати, которое Бог отпустил для него. Он совершил преступление, которое закрыло для него дверь неба. И когда Иисус предстал перед ним, задавал ему многие вопросы, но небо молчало. Иисус молчал. Он не получил милости, будучи отвергнут Богом. В этом контексте я хочу сказать, что если кто-то рассуждает, что Ирода сделал Бог, ожесточил его и запланировал, чтобы он был таким, как он есть, это кощунство и богохульство. Пока люди философствуют об этом, можно об этом красиво говорить, но когда мы говорим в контексте евангельских историй, это богохульство, что святой Бог сделал Ирода таким, как он был. Мы видим в этой истории, что Бог принес через Иисуса Христа Евангелие для всех. И мы видим ситуацию с Иродом. Для самого развращенного человека Бог послал самого дорогого, самого великого, самого убедительного, самого сильного глашатая пророка Иоанна Крестителя. И отказ от женщины, которую он взял незаконно, не определял его возрождение и спасение. Но это был тот шаг, который открывал ему путь к Иисусу Христу. И если бы он сделал этот шаг в свое время, когда Иисус предстал перед ним на вопрос Ирода, Иисус с радостью бы ответил. Как он ответил на вопросы разбойника последнюю минуту его жизни на кресте? Давайте мы зададим себе этот вопрос. Что мы удерживаем в своем сердце?
Есть что-то, что нам нравится. Мы хотим еще подержать немножко. А вдруг мы опоздаем? А вдруг то, что мы держим, и то, что не позволяет нам подчиниться требованиям праведности, сыграет с нами эту злую шутку? Настанет удобный день не для нас, для демона, который воспользуется этим к нашей погибели. Подумаем, братья и сестры. Если что-то, Господь говорит, 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 наступает момент, голос его замолкает. Даже такой мощный голос, как был у Иоанна Крестителя, в свое время замолчал. Писание говорит, посему отложивши всякую нечистоту и остатки злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Писание говорит, есть очень много того, от чего, если мы видим, что от него надо отказываться, нужно отказываться и подчиняться. По мере подчинения будет Бог открывать дальше, и мы будем освобождаться от этой закваски. Но если мы будем дорожить заклятым, это заклятое сыграет с нами злую шутку. Произойдет то, что произошло с Иродом. Последний вопрос. Как выглядит человек, лишенный иродовой закваски? Много можно об этом говорить. Но Иоанн Креститель является лучшим примером этого. И Иоанн подчиняет полностью свою жизнь требования праведности Божьей того времени. В темнице, находясь, он не ропщет, он не жалуется. Он продолжает свое служение во имя Господа. Господь ему определил его жизнь в темнице для человека, который вырос на свободе в пустыне. Это самое извращенное издевательство. Но Иоанн находится в темнице и продолжает свое служение во имя Господа. Он не жалуется судьбой, когда, казалось бы, блудница манипулирует жизнью пророка. Он не жалуется из-за этого. Он знает, что его честь определена Богом. И он совершает свое служение до последнего момента. И когда Иоанн умирал, когда ему отрубывали голову, я не думаю, что Иисус не знал об этом. Но Иисус не вышел, не защитил Иоанна. Потому что он знал, что Иоанн, величайший пророк по поручению Отца Небесного, борется до последнего мгновения за душу Ирода. И Господь Иисус позволил ему совершить это служение до конца, с честью, для спасения Ирода и нам назидание. Знаете, в этой неприступной крепости, в темнице, где люди торжествовали свое величие и власть, на самом деле один Иоанн был свободным достоинством, совершая служение свое во имя Господа. Итак, братья, что значит беречься закваски Иродовой? Вся проблема в том, что эта закваска начинает действовать незаметно внутри нас. Она начинается с нашего отношения к праведности. Мы знаем, что Писание требует. Мы часть принимаем, получаем удовольствие, но а другую часть не совсем. Нам пока не выгодно, и мы не решаемся подчиниться. Есть нечто, что нам нравится, и мы продолжаем свой путь. Мы успокаиваемся тем, что мы боимся, мы любим слушать проповеди, мы многое делаем из того, что Бог требует от нас. Но есть нечто, что остается в сердце и удерживает нас от полного подчинения. Я хочу задать вопрос, братья и сестры, скажите, пожалуйста, себе давайте зададим, во имя кого, в чье имя мы думаем, говорим то, что мы говорим, делаем то, что мы делаем, во имя ли Господа мы совершаем это? Можем ли сказать, что каждая мысль, каждое слово, каждое дело, видимое и невидимое, заметно и незаметно, мы делаем действительно во имя Господа? В момент, когда вы хотите что-то сказать или сделать, я пробовал, я задаю себе вопрос, Петр, во имя ли Господа ты хочешь это сказать? Во имя ли Господа ты хочешь это сделать? И вы знаете, ответ приходит молниеносно, если мы честно задаем этот вопрос. Бог отвечает, лишь бы мы были готовы слышать. Братья и сестры, контроль над праведностью, он опасен. Когда у нас есть заповедь, и мы знаем, что написано, мы изобретаем правильно на правило, подтасовываем Священное Писание таким образом, чтобы нам было удобно. Это опасно, иметь контроль над требованием праведности Божьей. Так же опасно, как опасно было Ироду контролировать Иоанна, вместо того, чтобы подчиниться ему. До времени кажется, что у нас есть успех, и мы контролируем праведность Божью, его слово. Но время это не будет продолжаться до бесконечности. Нужно избавиться от чувства ложной самоуверенности, безопасности в образе мышления, который мы сами изобрели. Требования Божьи должны быть приоритетные для нас лично. В любой ситуации, в конфликте, в любом деле мы должны задать, что от меня Господь требует от меня лично. Неважно, что они, она, он думают, что от меня Господь требует. Даже если это будет грозить оказаться на месте Иоанна, я должен подчиниться требованию праведности Божьей. И дело мне не, что вокруг меня люди распутные. Иоанн был один в этом демоническом логове. Милосердие Божие велико. Не успокаивайте себя мыслями. Это глупые мысли. Если кто-то думает, если я избранный, мне все равно Бог спасет. И если не избранный, это кощунство на Священном Писании. Милосердие Божье, оно велико. Оно простирается ко всем нас, к вам и ко мне. И даже таким развратным людям, как был Ирод. Но оно не бесконечно. Наступит момент, если мы не воспользуемся милосердием вовремя, небо будет молчать. Мы будем задавать вопросы. И Господь не будет отвечать. И пройдет всякая уверенность, и никакая теория нам не поможет. В этом и есть опасность закваски Иродовой. Когда мы принимаем это решение быть свободны от этой закваски, мы, возможно, потеряем. Люди не поймут. Мы потеряем друзей. Будет смешно кому-то. Но мы сможем быть свободными, иметь достоинство Богом определенное. Самым непонятным обстоятельством, как в этой темнице, у нас будет свобода и торжество во имя Господа Иисуса Христа. Чаще всего это не пойдет так далеко. Не будут нас в темницу отсылать. Иногда этот вопрос переступить через свое «я», оказаться неправым, уступить, простить, я не знаю, в чем выражаю. Иногда это в мелочах. Но как раз в этих мелочах нам очень трудно уступить. И что я хочу сказать. История за учеников началась, они ходили, изгоняли этих бесов, они имели власть. Не то, что бесы на них влияли, они попирали их ногами и людей освобождали, они действовали имя Господа Иисуса Христа. И мы имеем эту историю об Ироде посредине. В это же самое время для Ирода имя Иисуса Христа стало призраком, напоминанием его преступлений. И в конце история заканчивается. Пришли ученики и с радостью рассказывают, что демоны им повинуются. И он сказал, не радуйтесь об этом. Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Братья и сестры, многие вопросы, недовольство, страдай наш ропот, ничего не стоит с той целью, к которой мы идем. Имена ваши записаны в книге жизни. И в конце Господь говорит, пойдите, отдохните. У нас есть отдых в конце. У нас отдых приготовлен Господом. У Ирода написано, и не будет покоя во веки веков. Для последователей Господа, которые подчинились требованию Его праведности, есть покой, есть достоинство, есть спасение. Да поможет нам Господь обратить внимание на опасность закваски Иродовой. Будем молиться. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!